Я не ответил. Лестница кончилась, и мы оказались в небольшом помещении. В три стороны убегали темные коридоры. Над входом в один из них красовалась на стене желтая надпись «Санитарная зона». Но поразило меня другое. В воздухе, на высоте около 1,5 метра, мирно парили два ящика внушительного размера. «Гравитационная аномалия», — произнес Артем. «Мне показалось, что таким образом он пытается себя успокоить. Назвать увиденное невероятное событие умным научным словом. Как будто бы от этого событие станет простым и понятным. Хотя вряд ли найдется в мире ученый, способный внятно объяснить, что такое гравитация, и еще меньше тех, кто способен объяснить, что такое аномалия. Ну и фиг с ними. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Хотя толк от научного подхода к познанию мира все же есть. Суть гравитации ученым непонятна, но они дотошно исследовали, как эта суть проявляется. Поэтому мы можем запускать космические аппараты черти куда с высокой точностью и получать красивые фотки иных планет. Только я успел об этом подумать, как ящики с грохотом рухнули на пол. «Хорошо не на голову», — угрюмо заметил я. «Тут надо поглядывать вверх на каждом шагу». «Интересная штука», — Артем сощурился. «Давай посмотрим, что будет дальше». «Давай лучше документы поищем, а заодно и костюмчик, ради которого сюда приперлись». «С чего предлагаешь начать?» «С правого коридора». Ящики снова бесшумно поднялись в воздух, качнулись и замерли. Неподвижно. Мы двинулись направо. Фонари хорошо освещали коридор, но спешить все равно не стоило. Не равен час, можно нарваться на какую-нибудь гадость, которая в два счета из тебя кишки выпустит. Метров через 30 коридор раздвоился. Заглянув в ответвление, я сразу увидел радужное мерцание в проломе стены. «Воронка!» «Осторожнее», — показал я Артему. Тот кивнул. Впереди вроде ничего похожего не было, но мне показалось, что луч фонаря, если направить его на левую сторону коридора, начинал чуть вибрировать. У меня возникло нехорошее предчувствие. «Погоди», — остановил я напарника, когда он собрался делать шаг вперед. Пришлось достать мешочек с болтами и метнуть один вдоль левой стены. Пространство тут же вспыхнуло ослепительным светом, а метрах в 10 перед нами из ниоткуда возник высокий до потолка сполох гудящего пламени. Он продержался секунд 15, затем угас. «Жарко», — сказал я, распознав одну из самых коварных аномалий зоны. «В неактивном состоянии их почти не видно, но стоит в такую попасть...» Как из ниоткуда вспыхивает столб пламени с температурой 1500 градусов. И детектор на них далеко не всегда реагирует. Точнее, не везде. И никаких закономерностей лично я в этом не замечал. Да и какие закономерности можно ждать в зоне? Смех на палке. «Будь осторожнее», — предупредил я. «Вперед не суйся». «Ты их как собака чуешь, что ли?» — усмехнулся Артем. «Как человек, еще имеющий планы на эту жизнь», — уточнил я. «Когда от чутья зависит жизнь, оно развивается очень быстро». Сзади снова грохнулись об пол ящики. Я покидал болты в разные стороны, обнаружив еще пару жарок. Но были и вполне нормальные проходы, в один из которых мы и протиснулись. Помещения вокруг простирались мрачнее некуда. По углам кипел зеленый светящийся холодец, в который даже в хорошей куртке лучше не попадать. Кое-где виднелись артефакты. Но я их собирать не стал, не до того, да и лишняя тяжесть в рюкзаке ни к чему, когда не знаешь от кого и как быстро придется делать ноги. Иногда попадались проломленные стеллажи, остатки каких-то приборов, обнаружился даже труп бандита. Обследовав его, я понял, что расслабляться точно не стоит, потому что убили бандюгана снорки. А это такие тварюги, с которыми ухо надо держать востро не хуже, чем с кровососами. Как снорки выглядят, знал почти каждый сталкер, с годик проживший в зоне. Но чем или кем являлись по сути, не знал, скорее всего, ни один научник. Потому что на вид снорки больше всего напоминали людей. И не просто людей, а именно сталкеров. На мордах у некоторых даже были противогазы. Или остатки другого сталкерского снаряжения. И по одежде они были сталкерами. Когда-то. В общем, похоже. Похоже. С той разницей, что передвигались они на четвереньках, а прыгали так, что у любого кузнечика глаза пожелтели от зависти. И дрались как звери. На поверхности лежало предположение, что снорки — это одичавшие сталкеры. Это если судить по словесному описанию, но если встретишься с такой тварью, то сразу понимаешь, так одичать невозможно в принципе. Хотя в зоне все возможно. Чего уж тут говорить. «Что случилось?» — спросил Артем, заметив, как я изменился в лице после осмотра трупа. «Ну, я и объяснил все как есть». Но должного впечатления мой рассказ на него не произвел. Так бывает с каждым, кто слышит о снорках, но ни разу не столкнулся с ними. Двинулись дальше. Света было мало, только аварийка кое-где светилась тусклыми красными лампами. Значит, где-то до сих пор работают генераторы. Хотя, в общем-то, не мудрено, если учесть, что лаборатория X-18 действовала совсем недавно. А потом что-то случилось. А что именно, мало кто знает. Хотя один человек имел весьма достоверную информацию об этом подвале. Потому что бывал тут, когда лаборатория еще работала. Легендарная личность, сталкер по прозвищу Призрак. Многие байки об этих местах и о территориях ближе к северу зоны исходили от него и его закадычных друзей. Но правда, как в таких байках обычно бывает, густо смешивалась с вымыслом и откровенными ужасами. Так что отделить одно от другого было никому не по силам. Самого же Призрака уже год никто не видел. Сгинул, наверное, где-то. Хотя такие, как он, запросто не пропадают. Он, как и многие, тоже рвался к Монолиту. Но преуспел в этом точно больше других. Если не считать самих монолитовцев, я думаю. А если представить, что этот черный камень действительно способен выполнить любое желание, то Призрак вполне мог сейчас сидеть где-нибудь на Багамах, под пальмами и рассказывать смуглым женщинам о своих невероятных приключениях. Мы пробрались довольно глубоко в мрачные коридоры, когда я заметил впереди мерцающий свет и услышал отчетливый треск жаркого пламени. «Опять жарко?» — напряженно спросил Артем. «Вряд ли», — покачал я головой, — «что-то долго трещит. Если это и аномалия, то другая жарко. Не бывает так долго в активном состоянии. Метров через 20 мы добрались до дверного проема, за которым металось нечто вроде шаровой молнии, оставляя за собой полыхающий пламенем воздух. Я шарахнулся назад, прикрыв собой Артема, но секунд через 5 понял, что эта штука на нас никак не реагирует. Летает себе по помещению, никуда не собирается убираться. «Ложная тревога», — успокоившись, сказал я. «Нифига себе», — присвистнул Артем. «Так и обгадится не мудрено с перепугу». Я ради эксперимента достал пистолет и пару раз пальнул в огненный шар. Никакой реакции, даже траекторию не изменил. Однако было понятно точно, в помещении соваться не стоит, что бы там ни было. «Надеюсь, документы и костюмчик не там», — хмуро произнес я. «Ну», — Артем пожал плечами, — «наверное, стоит осмотреть более безопасные места, а уж если не найдем...» «Не буду я из-за костюма лезть в пекло», — твердо заявил я, — «лучше уж купить». «Лучше, если продадут». В его словах была суровая правда зоны. «Новичок, а шарит ведь, зараза!» Где-то впереди, в глубине сумеречных коридоров, загрохотали железные бочки. Честно говоря, этот грохот, раздающийся то с одной, то с другой стороны, начал меня всерьез напрягать. Я никак не мог отделаться от ощущения, что это кто-то разумный или, по крайней мере, живой грохочет деревянной и металлической тарой. Живо представился великан, бродящий по лаборатории и пинающий бочки. По спине пробежало небольшое стадо крупных мурашек. Когда дрался с бандитами наверху, как-то не очень задумывался, а теперь мне начало казаться, что зря мы сюда приперлись. Недобро тут. И цена за костюмчик может оказаться больше его реальной стоимости.